В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. С 1 января вступил в силу новый закон о техосмотре. Российская внесистемная оппозиция. Планы на 2012-й. Франция в новом году готовится к выборам президента. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». С 1 января 2012 года в России вступил в силу новый закон о техническом осмотре автотранспорта. Теперь техосмотр контролируют страховые компании, а сама процедура будет проводиться как у частных компаний, так и на государственных пунктах осмотра. Также в 2012 увеличиваются штрафы за определенные виды нарушений правил дорожного движения. Что еще ждет автовладельцев в новом году? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
В 2012 году для прохождения техосмотра автовладельцы могут самостоятельно выбрать удобный им государственный пункт или частную организацию вне зависимости от местоположения. Контроль над этой процедурой, согласно инициативе президента России Дмитрия Медведева, изъяли с компетенции Министерства внутренних дел. По новому закону аккредитацию должен проводить Российский союз автостраховщиков. Он же ведет работу с жалобами на деятельность предпринимателей. При подготовке закона под названием «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство столкнулось со значительными трудностями. До последнего момента не был готов пакет из 22 подзаконных актов, которые необходимы для передачи процедуры техосмотра частным компаниям. Из-за отсутствия законодательной базы Госзнак не успевал напечатать талоны нового образца. Без них страховщики не смогли бы оформить полис обязательного страхования. По новым правилам водитель сначала должен пройти техосмотр, а уже после этого оформить ОСАГО. В полисе должны содержаться сведения о техосмотре. Председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что из-за новой формы заключения договора об ОСАГО стоимость техосмотра должна вырасти, а именно стоимость процедуры – вопрос номер один для автомобилистов.
Совершенно очевидно, что последствием станет, прежде всего, удорожание самого техосмотра. Это никто не отрицает. Вопрос только сейчас в том, насколько стоимость увеличится. Столкнутся все автомобилисты уже сразу после Нового года. Наверняка страховщики, на которых, в общем, легла некая дополнительная нагрузка, непременно поставят вопрос об увеличении тарифов на ОСАГО. И, собственно говоря, проекты такие уже есть, и они наверняка будут реализованы после выборов, скорее всего, мартовских выборов. Не факт, что новая система заработает сразу же, так сказать, бесперебойно. Не исключено, что это, так сказать, люди снова столкнутся с очередями, с какими-то проблемами, что не все, так сказать, технические центры будут готовы к этому. ГИБДД, в которых пока еще остается пункт технического осмотра, тоже будет саботаж. Ясно, что ГИБДД обижена. И сам по себе закон не без изъянов. Корявая практика применения любого законодательства в нашей стране наверняка пройдет целый ряд проблем для автовладельцев.
Техосмотр легковушки, согласно новым правилам, должен занимать не больше 43 минут, а его стоимость не будет превышать 2000 рублей. Такие цифры называло Министерство экономического развития. Хотя в этой части закона о реформе техосмотра у ведомства были значительные разночтения с Федеральной службой по тарифам. Там подсчитали, что стоимость осмотра легкового автомобиля не должна превышать 958 рублей без учета НДС. Эксперт Виктор Похмелкин уверен, что стоимость процедуры будет гораздо выше.
Я думаю, что это будет, конечно же, больше 2000. На практике, собственно говоря, вряд ли бы согласились на принятие этого закона представители автосервиса, а именно они толкали его, именно они были главными лоббистами этого законопроекта, если бы не видели в этом определенную выгоду. При стоимости техосмотра в районе там, 1000 с небольшим рублей, я полагаю, что они вряд ли на это согласятся и будут делать все для того, чтобы либо поднять эту стоимость, либо уклоняться от выполнения этой функции.
Эксперты отмечают и плюсы новой системы. От техосмотра освобождены новые автомобили. В скором будущем через интернет водители смогут подавать документы для заключения договора ОСАГО. По электронному списку водителям будет удобнее выбирать наиболее подходящий пункт техосмотра в любом городе страны. Список с данными предпринимателей, информация об аккредитации организации и отзывами на них можно посмотреть на сайте Российского союза автостраховщиков. Стоит отметить, если организации в реестре нет, то работать на рынке техосмотра она не имеет права. С какими изменениями могут столкнуться водители на дорогах? В новом году увеличатся штрафы за определенные виды нарушений правил дорожного движения. Дополнительная мера, которая по задумке властей столицы должна заставить водителей быть аккуратнее, это увеличение штрафа за парковку в неположенном месте. С 1 июля этот штраф составит 3000 рублей. Штраф за выезд на выделенную для общественного транспорта полосу также вырастет до 3000. Сейчас за эти нарушения водитель заплатит 300 рублей. Идея о спецполосах не нова. В США подобная практика существует уже 30 лет, в Европе чуть меньше. В Москве первая выделенка появилась 2 года назад на Волоколамском шоссе. После того, как в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин, он объявил о начале борьбы со столичными пробками и ставку сделал на общественный транспорт. Теперь в столице должно появиться больше 300 километров выделенных полос. Однако эксперты считают, что после того, как приоритет отдали автобусам и троллейбусам, движение для автовладельцев стало еще более затрудненным. Председатель комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что большие штрафы не улучшат ситуацию на дорогах.
С одной стороны, полосы для общественного транспорта, они нужны, и зачастую их введение действительно улучшает обстановку на дороге. Ну, во-первых, полосы устраиваются там, где дорога достаточно узкая. Хотя отобрать одну полосу, личный транспорт практически встает. Полосы делают там, где, в общем-то, они не очень нужны. Зачастую они дублируют ветки метро. Полосы нужны там, где нет метро, и по-другому добраться невозможно из ближнего пригорода. Для того, чтобы понудить водителей личного транспорта отказаться от его использования, нужно для этого создавать условия. Для того, чтобы они могли оставить машину на перехватывающей парковке, которая располагается близко от МКАД, или сразу сесть на метро, или на том же общественном транспорте по выделенной полосе удобно доехать.
В новом году в столице станет больше перехватывающих паркингов. Они должны располагаться у конечных и предпоследних станций метро и будут служить временной стоянкой для автомобилей, владельцы которых передвигаются по городу на общественном транспорте. Отметим, что эта услуга не бесплатная. Стоянка автомобиля на перехват парковки в дневное время стоит 50 рублей в день, ночью в 2 раза дороже. При этом, если у водителя нет билета на метро, то 50 рублей будет стоить уже час стоянки. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что перехватывающие парковки без серьезного изменения парковочного режима в центре города – это полумера.
Сооружение этих перехватывающих парковок здесь абсолютно необходимое, проверенное многолетним опытом зарубежным. Перехватывающая парковка работает только в условиях огромной разницы потенциалов остановиться вообще за бесплатно или по достаточно скромному тарифу. А вот если я там не остановлюсь на перехватывающей парковке и доеду до города, до центра, то мне уже парковка будет сурово дорогой. Вот без этой разницы потенциалов ничего работать не будет. Вторая вещь. Перехватывающая парковка должна мне дать возможность сесть в общественный транспорт. На очень многих конечных станциях метрополитена, я привожу к примеру, скажем, Выхино, там без всякой перехватывающей парковки в первый поезд не сядешь, сядешь в третий. Нам нужны одновременно очень серьезные меры по улучшению работы общественного транспорта.
Ну, ответ на вопрос, всегда интересующий автомобилистов, цены на бензин в 2012 году водителей не порадуют. Согласно пересмотренному графику роста акцизов на бензин до президентских выборов, он будет сохраняться на старом уровне, на рубль 20 копеек с литра. С лета акцизы на бензин евро-2 вырастут еще на 35 копеек с литра, а в 2013 году на рубль 40. Акцизы на бензин евро-3 после выборов 2012 года также вырастут еще на 35 копеек. Дизельное топливо евро-2 в конце 2012 подскочит на 20 копеек, евро-3 на 40. Переход на евро-4 и евро-5 правительство начнет стимулировать не раньше 2013 года. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. Суд в Польше сегодня рассмотрит вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного накануне в курортном городе Закопане. Адвокат Юлии Тимошенко, Сергей Власенко и ее дочь Евгения посещают экс-премьер-министра Украины в Харьковской колонии. В столице Иордании, Аммане, сегодня состоится первая за более чем год израильско-палестинская встреча. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час. Еженедельный портрет американской культуры». Ведущий программы Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 14.00. Акции за честные выборы, которые прошли в декабре 2011 года во многих российских городах, как казалось, объединили едва ли не всех несогласных с действующей властью. Перед собравшимися выступали активисты демократических сил, экологических движений, русские националисты и леворадикалы. Впрочем, были и несогласные с несогласными. Один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов отказался принимать участие в санкционированных акциях протеста. В 2011 он каждое 31 число отстаивал право митинговать на Триумфальной площади. площади. Чем занимались представители российской несистемной оппозиции в прошлом году и каковы перспективы их объединения для совместных действий в 2012-м? С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Вплоть до декабря 2011 года главными протестными акциями с участием российской несистемной оппозиции оставались уже ставшие традиционными митинги в рамках стратегии 31 и Дня гнева. В 2011 году в акциях в защиту свободы собраний в Москве практически не принимали участие известные российские правозащитники. Многие из них вышли из стратегии 31 в результате разлада между главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой и основателем запрещенной национал-большевистской партии Эдуардом Лимоновым. Раскол произошел вскоре после того, как осенью 2010 года Алексеевой впервые удалось согласовать митинг на Триумфальной площади с московскими властями. Вышедшие из стратегии 31 правозащитники выработали собственную тактику уличных акций. В преддверии парламентских выборов они провели в Москве несколько санкционированных митингов на Пушкинской площади. Однако, как признал в интервью «Радио Свобода» правозащитник Лев Пономарев, эти акции не собирали большое количество участников. В итоге правозащитники пришли к выводу, что нет смысла тратить силы и время на уличный протест, и решили сконцентрировать внимание на контроле за ходом проведения парламентских и президентских выборов в стране. В феврале 2011 года московские власти впервые санкционировали митинг в рамках всероссийской акции «День гнева». Впрочем, без задержания не обошлось. После митинга организаторы и часть участников предприняли попытку провести несанкционированное шествие к администрации президента, чтобы передать свои требования. Полиция задержала около 20 активистов, в том числе и координатора Левого фронта Сергея Удальцова. В 2011 году Удальцова регулярно задерживали на различных акциях протеста и арестовывали по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. В августе международная правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести. В организации пришли к выводу, после митинга на Триумфальной площади 31 июля Удальцов был арестован только за то, что попытался мирно воспользоваться своим правом на свободу слова и собраний. С тех пор Удальцов еще не раз подвергался административному аресту. Регулярные протестные голодовки, которые оппозиционер проводил за решеткой, подорвали его здоровье. В декабре 2011 года координатор Левого фронта оказался в больнице с диагнозом язва желудка. Многие правозащитники назвали действия правоохранительных органов в отношении Удальцова травлей. Гражданские инициативы продолжали проявлять и экологические активисты, давно вышедшие за пределы подмосковного Химкинского леса, по территории которого должна пройти трасса Москва-Петербург. В июне на территории скандального лесопарка прошел форум гражданских и экологических активистов «Антиселигер», объединивший многих известных представителей несистемной оппозиции. На форуме, в частности, выступили лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, уже не раз замеченный за защитой деревьев Сергей Удальцов, представители партии «Яблоко» и движения «Солидарность», а также известный блогер-антикоррупционер Алексей Навальный, подаривший оппозиционерам всех мастей крылатую фразу «Партия жуликов и воров». С приближением парламентских выборов эта нелестная кличка «Единой России» все чаще звучала из уст не только уличных активистов, но и представителей парламентской оппозиции. Дошло даже до того, что сами представители партии власти попытались переосмыслить крылатую фразу в свою пользу. В интернете появился агитационный ролик, призывающий голосовать за «Единую Россию», партию жуликов и воров, ученых и военных, студентов и учителей. В октябре в ходе гражданского форума «Последняя осень» оппозиционные активисты пытались договориться о скоординированных действиях в день парламентских выборов 4 декабря. Навальный призвал голосовать за любую партию, кроме «Единой России». А политики Борис Немцов и Гарри Каспаров доказывали, что в выборах участвовать вообще не нужно, так как они нелегитимны. При этом Немцов призвал портить избирательные бюллетени. Эта стратегия стала известна под названием «Нах-нах». В итоге о единых действиях так и не договорились. На выборах в Государственную Думу «Единая Россия» хоть и не получила конституционного большинства, но опередила другие партии, набрав больше 49% голосов. Правозащитники и оппозиционеры заговорили о нарушениях и фальсификациях. В подтверждение интернет наводнили многочисленные ролики, снятые наблюдателями на избирательных участках. В декабре во многих российских городах прошли многотысячные акции за честные выборы. Митинги на Болотной площади и на проспекте Сахарова в Москве стали самыми массовыми российскими уличными акциями за последние 20 лет, объединив представителей большинства оппозиционных сил. Удастся ли российской несистемной оппозиции объединить протестные усилия и в 2012 году? С этим вопросом я обратилась к некоторым из участников московских митингов, говорит активист движения в защиту Химкинского леса Сергей Агеев.
Без сомнения, движение в защиту Химкинского леса продолжит участие в гражданских акциях. потому что последние события полностью показали торжество идеи, которая была озвучена именно в Химкинском лесу. Ее вербализировал на антисилигере Навальный, а именно объединение разных сил вокруг общей идеи. Евгения Чирикова, она очень четко сформулировала эту мысль. Время объединяющих идей, а не разъединяющих вождей.
В дальнейшем объединении усилий несистемной оппозиции уверенный представитель движения «Солидарность» Илья Яшин.
Созданы все условия для того, чтобы оппозиция действовала вместе. Оппозиция эти создает в первую очередь власть, Кремль, которые, по сути, присвоили себе право на единоличное определение хода политического процесса в стране. По сути, речь идет о формировании в стране политической монополии. На власть делает это, конечно, Владимир Путин. Люди объединяются не по какому-то идеологическому признаку, не вокруг какой-то там, да, программы там, социальных реформ, а люди объединяются вокруг простых, понятных идей, в которых заинтересованы представители абсолютно всего спектра российской оппозиции. Это честные выборы, независимые СМИ и свободный суд.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, несмотря на то, что в рядах российской несистемной оппозиции никогда не было подлинного единства, общегражданские протестные акции будут продолжаться.
Что касается лидеров протестного движения, то они не находятся в единстве, у них его никогда не было, нет и не будет. Хотя бывают и сейчас, в частности, бывают временные соглашения, временные союзы лидеров. Что же касается народа, который частично следует за лидерами, а частично вообще находится в стране и не имеет лидеров, даже Алексея Навального, которого сейчас, в общем, многие ранее не имевшие вождей считают своим вождем и лидером протестного движения. Так вот, массы, я думаю, какое-то время будут сохранять единство, а до какого времени это, в общем, понятно, до ухода Путина. После этого, в общем-то, и массы тоже разойдутся, по крайней мере, частично, потому что настроение масс в качестве позитивной программы у масс, в общем-то, их много, этих программ, не одна точно.
По мнению Владимира Прибыловского, уход Владимира Путина с политической арены возможен в течение года после президентских выборов, поскольку раскол во власти наметился уже сейчас. По предварительным данным, новый митинг с требованием честных выборов пройдет в Москве в феврале 2012 года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Следующая акция движения за честные выборы, напомню, назначена на 4 февраля, ну а наш эфир продолжит еще один репортаж о гражданских протестах. В феврале 2012 года общественному движению «Архнадзор» исполнится 3 года, срок существования небольшой, однако с мнением градозащитников властям все чаще приходится считаться. Впрочем, и утрат среди памятников старины в 2011 году было немало. О победах, поражениях и надеждах «Архнадзора» репортаж Лили Пальвелевой.
Наряду с митингами и пикетами в Архнадзоре терпеливо, с помощью юристов, занимаются перепиской с чиновниками, в чьем ведении судьба памятников старины. И не меньше, чем борьбой за спасение памятников, здесь заняты культуртрегерством, для чего проводят экскурсии по Москве и прочие акции. Идея такова, чтобы заботиться о сохранении ценных в художественном и историческом отношении объектов, их надо любить. Чтобы полюбить, их надо знать. Такая тактика приносит плоды. Не всегда и не во всем, но приносит, говорит координатор Архнадзора Константин Михайлов.
Победа Архнадзора для меня – это обещание новой градостроительной политики, обещание ограничить новое строительство в центре города, обещание пересмотреть все вынесенные ранее решения о сносе. Вот это на самом деле событие, которое еще, может быть, потом войдет в какие-то анналы, потому что это было сказано впервые за, наверное, последние лет 80 или 90. До этого общий смысл политики властей всегда заключался в преобразовании, в реконструкции, в изменении облика, в строительстве чего-то нового. Впервые заявлено, что теперь тренд – это сохранение, реставрация, поддержание, приведение в порядок и тому подобное. Это важно, даже несмотря на те потери, которые были в городе. Но есть многие объекты, в судьбу которых мы вмешивались, и после этого, как нам кажется, начинала она клониться к лучшему. Да, это и палаты Гурьева, так называемые, в Потапском переулке. Мы очень долго настаивали на то, чтобы за них все-таки взялись. За них взялись, хотя еще и не полностью. Хотя бы остановили процесс разрушения. Сейчас решается вопрос об инвесторе, намеченной реставрации, причем обсуждаются уже гуманные ее варианты, в отличие от прежних, фактически разрушительные. Можно вспомнить о доме в Печатниковом переулке. Он уже в скорости, я думаю, перестанет числиться в выявленных объектах, займет свое давно заслуженное место в реестре объектов культурного наследия регионального значения. Тоже туда будет подыскан, я надеюсь, инвестор, начнется его реставрация, ну и так далее. Таких объектов достаточно много. Да, какие-то мы остановили попытки сносов. Вот сейчас снова вынуждены совершать все новые и новые визиты в дом Быкова. около работы архитектора Кекушева, где начались в последние дни какие-то совершенно непонятные воровские работы, без проекта, без согласований, как будто люди живут в пустыне, не знают о существовании законов и городских уполномоченных органов по охране наследия. Все как в первый раз начинается. В общем, на самом деле, несмотря на любые успехи, работа еще не в проворот.
А теперь слово другому координатору этого неполитического движения Наталье Самовер.
Самый крупный объект и самый сложный, я думаю, это круговое депо Николаевской железной дороги. Пока еще нет стопроцентной уверенности в том, что оно действительно спасено, потому что в отношении этого депо существуют планы по сносу очень серьезной, очень богатой и влиятельной компании. Это середина XIX века, это здание было построено еще до открытия регулярного движения между Москвой и Санкт-Петербургом. Объект очень интересный во всех отношениях, и архитектурно он был очень хорош. Вот он утратил сейчас купол, который когда-то его венчал, но этот купол довольно легко восстановить, и тогда в окрестностях трех вокзалов появится совершенно уникальное, удивительное здание, подобного которому сейчас нет в Москве.
В конце года произошла отставка, казалось бы, несменяемого чиновника, главы стройкомплекса Москвы Ресина. Связываете ли вы с этим какие-то надежды?
Хочется надеяться, потому что, наверное, вместе с Владимиром Ильичем Ресиным ушел целый куст договоренностей и связей, которые существовали между московским правительством еще во времена Лужкова и московскими девелоперами.
Об огорчениях 2011 года рассуждает соратник Натальи Самовер Рустам Рахматуллин.
Мы потеряли впервые за многие десятилетия храм, это соборная мечеть, причем это произошло по желанию самой общины, чего в Москве не бывало с дореволюционных времен, если иметь в виду православные общины с 19 века. Нам цинично было сказано, что мечеть смыла дождем фактически. Мы потеряли единственное за 3 года княжеский дом, аристократический дом, усадьбу Глебовых, Стрешневых, Шаховских. Мы потеряли очень многие другие дорогие нам здания. И вот, если говорить о наступающем годе, то мы ждем, что эти правильные декларации намерения, правильное отношение к наследию будет облечено в правильные организационные формы. Пока те формы, в которые она облекается, нам не нравятся. Я имею в виду комиссию в просторечии, именуемую «Сносной», комиссию по градостроительному развитию центра города. Есть опасения федерального, так сказать, характера. Мы очень боимся за судьбу большого законопроекта, касающегося изменений в закон о наследии, в 73-й федеральный закон.
При этом архнадзор порой побеждает в, казалось бы, самых безнадежных ситуациях. Так ближе к концу года здесь отстояли церковь в Никитниках. Старинный храм в районе Китай-города администрация президента вздумала сделать доступным лишь для избранных. Забор, правда, остался, но вход в церковь снова свободен. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Какими должны быть переговоры оппозиции и Кремля? Почему следующая акция движения «За честные выборы» назначена на 4 февраля? Об этом ведущий программы Михаил Соколов беседует с сопредседателем партии «Народной свободы» Владимиром Рыжковым. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. Однако в трех районах – Кахемском, Пихемском и Таджинском – экстренные службы будут и далее находиться в повышенной готовности. После сильного подземного толчка в конце декабря в Туве было зафиксировано более 60 повторных толчков магнитудой от 2 до 4. В Душанбе задержаны трое студентов по подозрению в убийстве юноши, одетого в костюм Деда Мороза, сообщили в МВД Таджикистана. Парвиз Давлатбеков, одевшись Дедом Морозом, пришел поздравить родственников. В подъезд дома на него напала группа молодых людей и с криками «Ты неверный!» нанесли ему многочисленные живые ранения. Родственники погибшего заявляют, что убийство было совершено на почве религиозной ненависти. Суд в Польше сегодня рассмотрит вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного накануне в курортном городе Закопане. Адвокат Юлии Тимошенко, Сергей Власенко и ее дочь Евгения посещают экс-премьер-министра Украины в Харьковской колонии. В столице Иордании Амане сегодня состоится первая за более чем год израильско-палестинская встреча. Спецпосланник израильского премьера Ицхак Молхо и палестинский представитель Саэд Эрикат обсудят пути разблокирования мирных переговоров. В Сирии продолжаются убийства и расправы над участниками массовых антиправительственных выступлений, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. Однако, по его словам, наблюдателя от Лиги удалось добиться от Дамаска ряда важных уступок, в том числе выводы из городов тяжелой военной техники. Сирийская оппозиция продолжает утверждать, что власти не дали международным экспертам возможности нормально работать и составить объективную оценку происходящего. В Египте сегодня третий этап выборов в Нижнюю палату парламента. Голосование будет проходить в 9 провинциях, в том числе там, где живет большое число христиан. На предыдущих этапах выборов большинство голосов получили исламские партии.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Проведение Ираном ракетных испытаний вблизи Ормузского пролива является тревожным сигналом для международного сообщества. Об этом накануне заявил представитель Министерства иностранных дел Франции Бернар Валеро. Он также напомнил Тегерану, что Ормузский пролив, через который осуществляется более трети морских поставок нефти в мире, должен оставаться открытым. Иран в понедельник, в последний день крупных военно-морских учений в районе пролива, провел испытания двух ракет дальнего радиуса действия класса «Земля-Земля». В ходе 10-дневных учений были также испытаны ракеты среднего радиуса действия и противокорабельные ракеты. Иранские официальные лица заявляли, что Тегеран может перекрыть транзит нефти через Ормузский пролив, если против иранских властей будут введены новые санкции в связи с ядерной программой Ирана. На Западе считают, что Тегеран стремится обзавестись оружием массового уничтожения. Противодействие этому стремлению остается в числе важнейших внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов Америки. О наиболее вероятных вариантах развития этого противостояния в новом 2012-м. Репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
Неизбежно ли вступление Ирана в клуб обладателей ядерного оружия? Если да, то когда это может произойти? Если Америка и ее союзники считают это недопустимым, то что следует предпринять? Как полагают аналитики, иранисты и эксперты-ядерщики, на уранобогатительном объекте Фордо, недалеко от иранского города Кум, может начаться производство 20% обогащенного урана, годного не только для обеспечения работы медицинских и энергетических реакторов, но и для производства ядерного оружия. Американские СМИ публикуют предположения непоименованных представителей демократической администрации Барака Обамы о том, что действия Ирана могут усилить призывы республиканцев к военной либо секретной операции по уничтожению иранских ядерных объектов, либо к введению одобренных ранее Конгрессом мер по ограничению иранского нефтяного экспорта. Люди из окружения Обамы в частном порядке также выражают озабоченность тем, что введение в строй иранского ядерного объекта в Фордо может стать для Израиля поводом для нанесения военного удара. Между тем, Чарльз Фергюсон, президент Федерации американских ученых, затрудняется ответить на вопрос о том, в какой точке сейчас находится иранская ядерная программа и каковы возможные темпы ее дальнейшего развития. Существуют различные оценки степени приближения Ирана к возможности производить ядерное оружие. По мнению ряда высокопоставленных лиц в американской администрации, этого рубежа Иран сможет достичь через год или чуть позднее. По данным Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, Иран накопил 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая переработка этого объема позволит получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. Есть ли в действительности у Тегерана намерение двигаться дальше в этом направлении, неясно. Но достоверно известно, что иранцы продолжают накапливать низкообогащенный уран, и нам необходимо держать в центре внимания другие их действия, направленные на обогащение до 20% уровня. Если они будут обогащать его в количестве, превышающем норму подпитки исследовательского реактора в Тегеране, это не обязательно будет указывать на создание бомбы. Вероятно, они, испытывая технические проблемы с самим реактором, будут лишь стремиться создать для него резерв топлива. Следует также следить за иранской программой разработки баллистических ракет. Добиваются ли они прогресса в создании ракет дальнего радиуса действия? А это, в свою очередь, сопряжено с малопродуктивными пока дебатами США и НАТО с Россией о размещении объектов противоракетной обороны в Европе в условиях нового раунда сокращения американских и российских ядерных вооружений. То есть присутствует много факторов с точки зрения временных рамок процесса и характера технических приготовлений Ирана. Администрация Обамы утверждает, что продолжает оставаться сторонником дипломатического урегулирования проблемы иранской ядерной программы, которая, помимо прочего, означала бы полную прозрачность этой программы и ее подотчетность МАГАТЭ. Но, как заявил 20 декабря глава Пентагона Леон Панетта, он не исключает, что в случае обнаружения признаков форсирования военной составляющей иранской ядерной программы, Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар по иранским ядерным объектам. Пока же Соединенные Штаты и их союзники усиливают рычаги экономического принуждения. В ноябре они в очередной раз расширили экономические санкции в отношении Ирана после публикации МАГАТЭ новых свидетельств ядерных амбиций Тегерана. Россия, несмотря на эти свидетельства, игнорирует игнорирует призывы Белого дома к ужесточению санкций, что, по мнению экспертов, существенно ослабляет международный фронт против иранских ядерных приготовлений. Как могут выглядеть ближайшие перспективы развития событий в треугольнике Иран-Россия-США? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает Дэниел Важдич, исследователь Аналитического института American Enterprise в Вашингтоне. Думаю, что Соединенные Штаты продолжат действовать наобум, исходя из складывающегося контекста. Но вряд ли Россия, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, согласится на дальнейшие многосторонние санкции. Это, в свою очередь, сильно повышает вероятность нанесения Израилем удара по ядерным объектам Ирана, чего сама Россия не желала бы. В этом смысле линия поведения России выглядит весьма контрпродуктивной. Если же в результате президентских выборов в ноябре 2012 года в Белый дом придут республиканцы, то ситуация в треугольнике США-Иран-Россия будет развиваться динамичнее. Вероятно, республиканская администрация рассмотрит возможность введения побочных санкций против сотрудничающих с Ираном коммерческих предприятий России, а может и Китая, которые также без энтузиазма относятся к санкциям. Другие американские эксперты считают, что в росте напряженности, чреватой вооруженным конфликтом с Ираном, счет может идти буквально на недели. Среди признаков повышения тона в американо-иранском споре они упоминают октябрьскую историю с раскрытым, как утверждает ФБР, планом иранских спецслужб убить бомбой саудовского посла в США в вашингтонском ресторане, а также захват Ираном американского самолета-беспилотника в декабре. Своим видением развития ситуации делится Джейми Флай, бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме, ныне возглавляющий Вашингтонский независимый исследовательский центр «Внешнеполитическая инициатива». Считаю очень вероятным значительное усиление американо-иранской напряженности в ближайшие месяцы. Интенсивность развития кризиса зависит от самых различных факторов. Главная озабоченность США и европейцев в том, что, несмотря на декларируемые Вашингтоном стремление не доводить до вооруженной акции против Ирана, руководство Израиля, судя по всему, не прочь самостоятельно нанести ракетно-бомбовый удар по иранским ядерным объектам. В этой ситуации США в предстоящие недели и месяцы будет все более ужесточать экономические санкции против Ирана. Трудно предугадать, как это воздействует на ход мыслей иранского руководства. Не исключено, что его поведение станет более провокационным, или оно распорядится форсировать работы по ядерной программе. В свою очередь, действия Тегерана будут понуждать международное сообщество к более жестким мерам. Что может послужить катализатором эскалации конфликта Ирана с Западом? Эти события могут даже не иметь отношения к ядерной программе, говорит Джейми Флай. Например, недавний штурм британского посольства в Тегеране уже вынудил Лондон повысить уровень конфронтации с Ираном. Иран может внезапно предпринять резкие действия и в отношении других стран. Например, активизировать прикармливаемых им террористов из движения Хезболла в Ливане, выступающих за уничтожение Израиля. Иран может также способствовать еще большему обострению внутренней ситуации в Сирии, после чего в конфликт может вступить соседняя Турция. В ядерной программе Иран может вывести свои центрифуги на новый критический уровень обогащения урана на секретном объекте в Куме, который был обнаружен США и их союзниками в 2009 году. Все это усилит озабоченность в западных столицах и заставит их ужесточить санкции, либо заставит Израиль еще серьезнее рассматривать вариант вооруженной акции. Оппоненты военной акции против Ирана считают, что она может таить в себе куда большую опасность, чем оставление за Тегераном права создать свою ядерную бомбу, а именно кризис мирового масштаба. Бывший сотрудник Пентагона, а ныне сотрудник Совета по международным отношениям Мэтью Кроник, придерживается противоположного мнения. В своей статье в январском номере авторитетного журнала Foreign Affairs он излагает аргументы в пользу того, что тщательно разработанная и своевременная атака на иранские ядерные объекты позволит Вашингтону избавить регион, да и весь мир от неприемлемой угрозы со стороны ядерного Ирана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Одно из главных событий во Франции в 2012 году – президентские выборы, которые должны пройти в мае. Главная тема нынешней предвыборной кампании – долговой кризис в странах еврозоны и уровень жизни французов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Больше работать, чтобы больше зарабатывать. Благодаря этому лозунгу 5 лет назад победил Николя Саркози. Сегодня действующий президент, как, впрочем, и его политические соперники, больше не обещают французам французам, что их уровень жизни повысится. Теперь главная задача – найти способ, чтобы удержать его на нынешнем уровне. О том, как экономическая ситуация будет влиять на президентские выборы, в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Французского института общественного мнения Фредерик Даби.
Французы серьезно обеспокоены кризисом. Это кризис нового типа, который вызывает значительную напряженность. В такой ситуации кандидаты вынуждены отказаться от соблазна давать пустые обещания. Президент, со своей стороны, вынужден сгущать краски. В отличие от прошлых выборов, которые проходили зачастую в отрыве от реальности, вопросы экономики, международной политики оставались в стороне, на этот раз сложная экономическая ситуация будет в центре предвыборной кампании. Например, что произойдет, если во время предвыборной кампании Франция лишится наивысшего кредитного рейтинга? Что произойдет, если снова вырастет безработица? Экономическая ситуация будет очень серьезно влиять на эту избирательную кампанию.
В начале декабря 2011 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило, что оно может пересмотреть кредитный рейтинг 15 из 17 стран еврозоны, в том числе и Франции. А в октябре друг Николя Саркози, экономист Ален Минк, заявил, что Саркози, как кандидат на предстоящих выборах, не может позволить себе понижение рейтинга Франции. Николя Саркози очень держится за наивысший кредитный рейтинг 3А. В некотором роде на карту поставлена его карьера политика. Это его выбор, уверял Ален Минк на волнах французской радиостанции «Европа-1». На сегодняшний день рейтинг Николя Саркози оставляет желать лучшего. По данным опроса общественного мнения Via Voice, проведенного в конце ноября, 67% французов против переизбрания действующего президента. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Саркози проголосовали бы 25,5%. Это данные опроса Ipsos Logica Business Consulting, опубликованные в начале ноября. Но, несмотря на низкий рейтинг, у Николя Саркози есть все шансы на победу, считает Паскаль Веро, глава отдела политики газеты «Либерасьон».
Эти выборы будут проходить на фоне мирового кризиса. Рейтинг действующего президента Франции, конечно, низкий на сегодняшний день. Но этот президент борется с кризисом. И вся его предвыборная кампания будет построена следующим образом. Он скажет избирателям: во-первых, я президент, который защищает свою страну. Во-вторых, в кризисной ситуации я сильнее, чем Франсуа Олланд. Николя Саркози умеет прекрасно вести предвыборную кампанию. Мы это видели в 2007 году. Это его стихия. Он умеет быть убедительным, обращаться напрямую к избирателям.
Однако, если бы выборы состоялись сейчас, то наибольшее количество голосов было бы отдано за противника действующего президента, кандидата от социалистической партии Франсуа Олланда. За него готовы проголосовать 32% французов, по данным опроса Ipsos Logica Business Consulting. Франсуа Олланд – бывший гражданский муж Сигален Рояль, проигравший на выборах 2007 года Николя Саркози. В течение 11 лет, с 1997 по 2008 год, Олланд был первым секретарем социалистической партии. Политические противники не устают повторять, что пост президента депутату от департамента КРС не по плечу, ведь он никогда не занимал даже должности министра. Департамент КРС расположен в центральной части Франции и часто служит синонимом глубинки во французском языке. Еще несколько месяцев назад, весной, Олланд уступал по всем опросам общественного мнения другому социалисту, Доминику Строскану. Но после того, как в мае Строскан был арестован по обвинению в попытке изнасилования в Нью-Йорке, рейтинг скромного депутата от департамента КРС стал медленно, но неуклонно расти. И в сентябре на предварительных выборах праймерис социалистической партии он одержал победу над своей главной соперницей, мэром города Лилем Мартин Обри. По данным опроса Ipsos Logica Business Consulting, на третьем месте сегодня кандидат от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен. За нее готовы проголосовать 17% опрошенных. Кроме трех лидеров, о своем участии в президентской гонке объявили еще 13 кандидатов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Польше сегодня рассмотрит вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного накануне в курортном городе Закопане. В Туве снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. В столице Иордании, Аммане, сегодня состоится первая более чем за год израильско-палестинская встреча. В Египте сегодня третий этап выборов в Нижнюю палату парламента. В столице Венгрии, Будапеште, десятки тысяч людей приняли участие в демонстрации протеста против политики правящей партии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В эфире программа «Свобода в полдень». Центральным событием для Великобритании в наступающем новом году станут летние Олимпийские игры, которые пройдут в британской столице с 27 июля по 12 августа. Лондон – единственный город в истории Олимпийских игр, который трижды принимал Олимпиаду в 1908, 1948 и 2012-м, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в июле 2005 года Лондон победил на соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012-го, тогдашний британский премьер-министр Тони Блэр, который лично представлял лондонскую заявку, пообещал удивить мир организацией Олимпиады. Залогом реализации его плана стал внушительный бюджет в 9,3 миллиарда фунтов, около 17 миллиардов долларов, который получил в свое распоряжение оргкомитет Лондонской Олимпиады, главой которого был назначен лорд Себастьян Коу, чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров. Масштаб летних Олимпийских игр 2012 года впечатляет. В Лондон прибудут делегации из 205 стран, а на открывающиеся одновременно с летними играми Паралимпийские игры ожидают делегации из 147 стран. На обеспечение их безопасности и охрану более 100 олимпийских объектов ассигновано 553 миллиона фунтов. Кроме тысяч полицейских в этой операции будет задействовано свыше 20 тысяч сотрудников службы безопасности, которым будут помогать 13,5 тысяч военнослужащих. Будут приведены в боевую готовность подразделения ВВС и военно-морской флот. После августовских беспорядков в Британии некоторые страны-участники Лондонской Олимпиады выразили озабоченность безопасностью во время ее проведения. Уверены ли организаторы Олимпиады в безопасности спортсменов и зрителей? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает заместитель председателя оргкомитета Лондонской Олимпиады Джонатан Эдвардс, известный в прошлом спортсмен, чемпион мира Олимпийских игр в тройном прыжке, четырехкратный участник летних Олимпиад.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Мы обязаны гарантировать их безопасность. Это приоритетная задача. Средства, запланированные в нашем бюджете на финансирование безопасности игр, постоянно пересматриваются в сторону их увеличения. Надо сказать, что безопасность населения городов в наше время повсеместно становится важнейшей проблемой. Мы живем в очень небезопасном мире. В такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
Оргкомитет Олимпиады призывает зрителей пользоваться только общественным транспортом или велосипедами. Обладатели олимпийских билетов имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни Олимпийских игр. Лондонские автобусы и такси оборудованы устройствами для перевозки инвалидных колясок. Около 70 станций метро оснащены специальным входом для инвалидов. Транспортная инфраструктура пополнилась парком японских скоростных поездов, на которых спортсмены смогут за 7 минут попасть из Олимпийской деревни в Олимпийский парк, который был разбит в преддверии Олимпиады на 45 гектарах в районе бывшей промзоны Восточного Лондона. Население 8-миллионного Лондона может удвоиться или даже утроиться во время игр. В такой же пропорции увеличится и нагрузка на городскую транспортную инфраструктуру. Как эту проблему решает оргкомитет Олимпийских игр Джонатан Эдвардс?
Надо сказать, что ни один город в прошлом не создавал транспортную инфраструктуру специально для Олимпийских игр. Это неоправданно с финансовой точки зрения. В Лондоне существует превосходная транспортная инфраструктура и очень неплохое транспортное управление, которое инвестировало уже сотни миллионов фунтов в создание транспортной системы, обслуживающей созданный на территории игр Олимпийский парк. Причем этот парк останется после игр частью лондонской зоны отдыха. В этом проекте участвовали крупнейшие транспортные компании, которые предусмотрели новые и удобные маршруты для посещения олимпийских арен и создали гибкое расписание работы транспорта, учитывающее часы работы лондонских предприятий и организаций. Конечно, решение транспортной проблемы было одним из важнейших вызовов для оргкомитета Олимпиады. Мы решили, что было бы крайне нерационально строить специальную транспортную инфраструктуру для одного события. В течение короткого времени ею пользовались бы сотни тысяч человек, а затем она стала бы абсолютно нерентабельна. И хотя работа лондонского транспорта порой подвергалась критике, на мой взгляд, по большей части он работает очень хорошо и эффективно.
Олимпийская хартия требует от городов, где проходят Олимпиады, организации культурной программы для ее участников. Оргкомитет Лондонской Олимпиады ассигновал на ее проведение 40 миллионов фунтов и начал ее реализацию еще 4 года назад. В рамках Лондонской культурной Олимпиады состоялось уже около 500 концертов и представлений. Ее кульминацией станет Лондонский фестиваль 2012, который пройдет во время Олимпийских игр с участием крупнейших артистов, музыкантов и художников. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Новый год принято желать друг другу счастья, причем обязательно нового, которое точно будет больше старого. К праздничным поздравлениям присоединяется и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, автор сегодняшнего выпуска рубрики «Общественное мнение», который будет полностью посвящен вопросу о счастье. В Соединенных Штатах, где живет автор, проблематика счастья – это модная тема социально-экономических исследований, за которую охотно берутся и теоретики, и эмпирики, и частенько обжигаются.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Счастье – это грозное средство идеологической борьбы. Стоит одной стране или группе стран убедить мир в том, что их концепция счастья самая продвинутая, как они получают огромное преимущество в противоборстве с теми, кто исповедует иную концепцию. Докажи, что величина счастья напрямую зависит от уровня доходов или демократизации, как деньгоделание и демократизм станут первейшими ценностями человечества, а деньгоделатели и демократы – их главными хранителями. И напротив, население стран, в которых рынок и институты самоуправления развиты слабо, должны будут почувствовать себя очень несчастными. Так и получается. Например, из опросов, проводимых авторитетным Мичиганским институтом социальных исследований, вытекает, что нет людей более несчастных на Земле, по их собственному признанию, чем армяне, молдаване и зимбабвейцы. В Америке самый высокий на душу доход населения, и американцы, в принципе, народ счастливый, но чтобы, не дай бог, они не почувствовали себя чемпионами по счастью и не погрязли в культурном империализме, сами же американские экономисты доказали, что зависимость счастья от денег описывает функция логарифмическая, а не линейная. Иными словами, если у тебя есть миллион, и ты, не покладая рук, ног и головы, заработаешь еще один, то счастье это тебе добавит совсем немного. А также, что душевное удовлетворение индивида сильно коррелирует с нематериальными факторами – состоянием окружающей среды, свободой выбора, политического и сексуального, равенством полов, толерантностью к наркотикам. А с учетом этих критериев Соединенные Штаты, если занимают почетное место в конце первой двадцатки, то заметно отстают не только от привычно умиротворенных скандинавов, но и от пуэрториканцев и колумбийцев, коих в хит-параде умиротворенных видеть несколько странно. Ведущий американский социолог, сотрудник Института American Enterprise Чарльз Мюррей, большой специалист по счастью, понимаемому традиционно. Если бы я проводил сравнительные международные опросы по измерению счастья, то начал бы с того, что попросил респондентов проранжировать те вещи, которые принесли им в жизни наибольшее душевное удовлетворение, а также наибольшее разочарование. Далее я бы спросил их, если бы вы могли начать жизнь заново, как бы вы изменили ее с тем, чтобы максимизировать удовлетворение и минимизировать разочарование? Боюсь, это был бы совсем непростой опрос. Анкетировать подростков Мирей не стал бы. Счастье детям не игрушка. Если советская детвора благодарила Сталина за счастливое детство, то их родители были уже достаточно благоразумны, чтобы помалкивать о количестве счастья, которым они обязаны вождю в своей взрослой жизни. Думаю, 35-летний американский профи ставит карьеру выше семьи и детей как источник душевного удовлетворения. Но у того же в профи в 65 приоритеты, вероятно, будут прямо противоположные, считает вашингтонский ученый. Человек, естественно, испытывает удовлетворение от обладания материальными благами, к производству которых он может быть абсолютно непричастен. Но подлинное счастье, убежден Чарльз Мюррей, ему может принести только личная сопричастность трансцендентальным ценностям. Что он сделал, чтобы пронести через жизнь веру предков, чего добился в деле, которому себя посвятил, как помог близким людям и какой вклад внес в процветание своей нации. Как полагают вашингтонские ученые, Америка остается привержена перечисленным трансцендентальным ценностям больше, чем любая другая страна, и пока это так, американцы останутся и самым счастливым народом на Земле. Любопытно, что главными противниками этих ценностей и конкурентами за право называться самыми счастливыми Мюррей считает сегодня не адептов тоталитарных идеологий, а сибаритствующих западноевропейских социал-демократов. Ослабление института брака, катастрофически падающая рождаемость, пустующие церкви, утрата интереса к труду – все это отличает современную Европу, которая провозгласила смыслом жизни максимизацию положительных эмоций в промежутке между рождением и смертью человека. При этом многие вещи в Европе меня очаровывают. Фермерские рынки, магазины деликатесов, кафе под открытым небом, музеи, замечательная старая архитектура. Но в зрелом возрасте, когда человек задумывается о пройденном пути, он не может испытывать глубокого счастья или видеть свое высшее предназначение в поедании вкусных сыров и колбас или в прогулках по средневековым городкам. Я и противопоставляю Америку Западной Европе, а скажем, не Китаю или Ирану, так как Западная Европа во многих отношениях место весьма и весьма привлекательное.
So when I talk about Europe, I'm taking on the tough case, because Europe works in many important ways.
И в заключение мой собеседник рассказал про свою поездку в Россию в 90-м году. Знакомый в Вашингтоне дал ему и жене адрес своих дальних московских родственников, они встретились, и те, невзирая на крайне стесненные материальные обстоятельства, закатили для незнакомцев из-за океана такой пир, что Чарльз Мюррей до сих пор по этому поводу ахает и охает. «Я хочу пожелать россиянам, — сказал он, — как бы ни складывалась история страны, не терять присущего им необыкновенного радушия и гостеприимства, без которых в нашей жизни было бы куда меньше счастья».
Рубрику «Общественное мнение» вам сегодня представил Евгений Аронов, наш корреспондент США. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах Радио Свобода программу «Час прессы». 20 лет период распада или полураспада Туркмения без СССР. Ведет программу Елена Рыковцева.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я родился как раз в год дракона. Как правило, это...
Прошлый год был годом больших трудностей и огромных успехов для нашей страны.
Президент Саакашвили частично или полностью помиловал 114.
Премьер-министр Израиля отправил в Иорданию главу израильской переговорной
группы. В Айове открывается общенациональная серия предвыборных собраний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».